4. А тем временем в семействе Малассенов, как пишут в идиотских комиксах моего братца Жереми, тем временем дедушки и внуки поужинали, убрали со стола, побили посуду, умылись, натянули пижамы и расселись по своим двухъярусным кроватям, болтая тапками в пустоте и тараща глаза. Потому что при виде этой кругленькой штуковины, которая со свистом вертится по полу спальни, кровь у них буквально застыла в жилах. Она черная, маленькая, крепкая, тяжелая. Она крутится с головокружительной быстротой и шипит, как клубок змей. Похоже, что если она рванет, от семьи останется одно воспоминание. И обломки железных кроватей разбросает от площади нации до Шамонских холмов. Но меня завораживает не эта круглая штука, и даже не леденящий ужас на лицах детей и стариков. Я не могу прийти в себя от вида Риссона, того, кто ведет рассказ, глядя в одну точку, глухо, без единого жеста, весь собравшись в комок, как заряд этого смертоносного волчка. Каждый вечер в одно и то же время старик Риссон начинает рассказывать, и стоит ему открыть рот, как все, о чем он говорит, становится живее, чем жизнь. Едва он усаживается на табурет посреди комнаты, прямой старик с горящими глазами и ореолом невероятно белой гривы, как тут же кровати, шлепанцы, пижамы и стены квартиры становятся в высшей степени отвлеченным понятием. Исчезает все, кроме того, о чем он рассказывает детям и дедушкам. В данный момент это крутящийся у них под ногами черный предмет, готовый разнести все вдребезги. Это французское ядро, вылетевшее из пушки 7 сентября 1812 года во время Бородинской битвы. Неслабое побоище, во время которого батальоны фей превратили в цветы батальоны парней. Ядро упало на землю у ног князя Андрея Болконского, и князь в замешательстве продолжает стоять, чтобы не подать дурной пример своим, в то время как его ординарец зарылся носом в землю. Князь Андрей спрашивает себя, не смерть ли это вертится у него под ногами. А старик Риссон, дочитавший «Войну и мир» до конца, знает точно, что это смерть. Просто он затягивает удовольствие. В спальне полумрак, не выключен лишь один небольшой торшер, прикрытый кашемировым платком и отбрасывающий на пол круг золотистого света. До того, как у нас появился Риссон, выдавать деткам ежевечернюю порцию грез приходилось мне, Бенджамену Малассену, незаменимому старшему брату. С незапамятных времен каждый вечер раздавались слова.
«Бенджамен, расскажи нам что-нибудь».
Я думал, что в этой роли я не превзойден. Я был круче телевизора в ту пору, когда телевизор уже был круче всего. А потом возник Риссон. Рано или поздно все равно наступает срок, и новый вожак идет на смену прежнему. Всего один сеанс Риссона, и я был отнесен к разряду волшебного фонаря, тогда как он сам сподобился звания широкоэкранного, широкоформатного, стереозвукового, объемного и так далее. И рассказывает он детям не какую-нибудь библиотеку для детей и юношества, а самые, что ни на есть, недосягаемые вершины литературы, великие романы, которые живо хранит память этого страстного библиофила. Он воскрешает их в малейших деталях перед слушателями, обратившимися в одно гигантское ухо. Я не жалею, что уступил Риссону. Во-первых, я уже стал слегка иссякать и даже посматривал украдкой на витрины с подержанными телевизорами. А кроме того, именно эти рассказы галлюцинации смогли окончательно спасти Риссона от наркомании. В них он обрел разум, юность, страсть и единственный смысл жизни. Воистину чудесное исцеление. У меня до сих пор волосы встают дыбом, как вспомню его первое появление в нашем доме. Дело было вечером, месяц тому назад. Я ждал прихода Джулии, которая пообещала нам еще одного дедушку. Все сидели за столом. Клара с дедушкой Рагу приготовили нам голубей, жирненьких, как те младенцы, которых резал Жиль Дерец. Воздев к потолку ножи и вилки, мы собирались наброситься на этих беззащитных созданий, как вдруг динь-динь, звонок в дверь. «Это Джулия!» — вскрикиваю я, и сердце само прыгает к двери. Это действительно была моя дорогая Карансон. Ее волосы, ее форма, улыбка и все остальное. Но позади нее... Позади нее стояла самая ветхая из всех существ, когда-либо приведенных ею к нам в квартиру. В прошлом оно, вероятно, было довольно высокого роста, но теперь его так согнуло, что роста просто не было. Он, видимо, был даже красив. Но если у покойников бывает цвет лица, то он весь был такого цвета. Дряблая кожа, висящая на суперостром скелете. При каждом движении возникал острый угол, грозивший проткнуть шкуру насквозь. Но особенно поражало то, что в этом чучеле, в его глазах, читалась страшная жажда жизни, что-то абсолютно непобедимое. Он был похож на плакат, где ходячая смерть протягивает неизлечимым наркоманам порцию героина. Он был вылитый Дракула. Пес Джулиус рычал, полз под кровать. Ножи и вилки выпали из наших рук, и голуби в тарелках покрылись гусиной кожей. Наконец положение спасла Тереза. Она встала, взяла это привидение за руку и увела к себе, а там немедленно принялась стряпать ему будущее, как делала до этого трем предыдущим старикам. Я же потащил Джулию в свою комнату и устроил ей шепотом сцену ярости.
«Да ты сошла с ума! Привести к нам старика в таком состоянии? Хочешь, чтобы он дал дуба прямо у нас дома? По-твоему, мне без этого скучно жилось?»
У Джулии есть один талант. Талант задавать вопросы, которые меня срезают на корню. Она спросила.
«Ты его не узнал?»
«А что, я должен его узнать?»
«Это Рисон».
«Какой Рисон?»
«Рисон, бывший заведующий книжным отделом магазина».
«Магазин — это мое предыдущее место работы, до издательства «Тальон». Я там выступал в качестве того же козла отпущения, но после того, как Джулия тиснула в своей газетенке статью о характере моей работы, меня выставили. В универмаге и вправду был продавец книг. Прямой, красивый старик с белой как лунь головой, помешанный на литературе, но к тому же отличавшийся какой-то дикой ностальгией по нацизму.